Радио «Свобода». В эфире программа «Время свободы». План на неделю. Вечер воскресенья. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделю будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Владимир Путин проводит в Петербурге переговоры с руководством ЕС и затем отправляется в Китай.
Парадокс, что вместо революционного сознания Россия погрузилась в сознание консерватизма и слепа в отношении того, что происходит сегодня в Европе.
Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об ужесточении наказания за нарушения на митингах.
Никаких штрафов сегодня, никаких задержаний, арест не остановит протестное движение. Силовые методы только приведут к радикализации протеста.
Мосгорсуд рассмотрит жалобы на приговор предпринимателю Алексею Козлову, а в Красноярске состоятся выборы мэра. В Польше и на Украине начнется чемпионат Европы по футболу, ставший для Киева серьезным политическим испытанием.
Спорт собирает вокруг себя такое количество болельщиков, то есть потенциальных рекламополучателей. А политическая реклама – это такая же реклама, как и обычная.
В Сочи открывается кинотавр. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы». План на неделю. 4-10 июня, 23-я неделя 2012 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. В Петербурге на фоне продолжающихся гражданских протестов открывается саммит России-Европейский Союз, среди центральных тем которого экономический кризис в Европе, кровопролитие в Сирии, где продолжается противостояние между силами президента Башара Асада и оппозиции, и ядерная программа Ирана, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
В воскресенье в Петербурге продолжаются протестные акции, ставшие уже обычными для выходных дней. Это очередная белая прогулка и митинг-концерт на Пионерской площади против полицейского произвола и драконовских поправок в закон о публичных мероприятиях. Организаторы горько шутят, что это, быть может, последний разрешенный митинг перед вступлением в силу новой версии закона. Тем важнее представляется этот митинг, особенно на фоне начинающегося саммита России-ЕС. Правозащитники направили участникам саммита, а также его официальным участникам с российской стороны, в том числе президенту России Владимиру Путину и министру иностранных дел Сергею Лаврову, обращение, инициированное активистами ЛГБТ-сообщества, где выражается беспокойство в связи со складывающейся в последние месяцы неблагоприятной ситуацией, цитирую, с соблюдением прав на выражение мысли и свободу собраний в отношении представителей меньшинства и всех тех, кто отстаивает позицию, не разделяющую представителями власти. Конец цитаты. Говорит член бюро координационного совета Петербургской солидарности Иосиф Скаковский.
Конечно, внешнее давление на российскую власть имеет некоторое значение. И с этой точки зрения мы поддерживаем усилия там тех деятелей в Соединенных Штатах Америки, в Европе, которые открыто выражают свое несогласие с положением с правами человека в стране. Но самое главное, что мы ясно понимаем, что изменить эту ситуацию можно только изнутри страны, только в самой стране.
Саммит России и ЕС начинается неформальным ужином, где в принципе могут обсуждаться любые темы из международной повестки дня. За ужином планируется обсудить усилия России и ЕС по преодолению последствий финансово-экономического кризиса. Официальная часть саммита начнется 4 июня. Там будет обсуждаться заключение нового базового соглашения между Россией и Евросоюзом. На рабочем завтраке, где по традиции обсуждаются вопросы международной безопасности, запланирована дискуссия по Северной Африке, Ближнему Востоку, Сирии, Ливии, ближневосточному урегулированию и иранской ядерной программе. Энергетическое сотрудничество – одна из главных тем саммита, который должен способствовать развитию взаимовыгодного энергетического партнерства. Вместе с тем, в этой сфере остается много проблем, таких как проблема третьего энергопакета ЕС, планы Евросоюза по строительству так называемого транскаспийского газопровода. Будет затронута и проблема Сирии в ситуации, когда в Совбезе ООН продолжаются разногласия. Евросоюз попытается убедить Россию в необходимости ужесточить свою позицию в отношении Сирии. Продолжатся и переговоры о переходе к безвизовому режиму краткосрочных поездок граждан России и государств-членов Евросоюза. Но хотя Россия давно ратует за скорейшую свою отмену виз, хотя Россия и Евросоюз уже начали реализацию на практике ранее согласованных совместных шагов, но уже известно, что прорыва в этом отношении на этом саммите ждать не приходится. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
О российско-европейском сотрудничестве после возвращения Владимира Путина на пост президента России я беседовал с Александром Гариным, профессором Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии.
Очевидно, что для России, для Путина персонально, для него лично корпорация России, так сказать, ее конкурентоспособность на мировой сцене, ну и в частности в европейском пространстве, я думаю, это приоритет. России нуждается в модернизации, на это намекнула Меркель, когда Путин и Меркель давали пресс-конференцию, и за модернизацией стоят, конечно, тесные отношения с Европой, нужно закупать современное оборудование, надо постепенно вводить иностранный капитал в Россию и делать так, чтобы отверточные сборки превращались уже в свою собственную промышленность. То есть таким образом выращивать свою промышленность, как это было когда-то сделано по образцу Азии, Японии, затем уже Кореи и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, без сомнения, для Европы, особенно в тот момент, когда мы видим финансовый кризис, нужны рынки сбыта. Так что вот классическая экономическая политика. Да, Россия предоставляет огромный внутренний рынок. Германия особенно традиционный поставщик, так сказать, технологического капитала, ноу-хау. На уровне же, конечно, ценностей, на уровне идеалов дело, конечно, обстоит немножко иначе. Интересно было видеть, как Меркель намекнула Путину на то, что гражданское общество, да, должно развиваться. За этим стоит, так сказать, идея честности, прежде всего. Нужна честность, которая была бы переведена в отсутствие коррупции, в то, что общество конкурентоспособное, это значит, что есть открытое соревнование, это значит, что ни одна какая-то олигархическая семья забила все социальные лифты и так далее. И, вероятно, так сказать, напрашивается такая интерпретация, что Путин консерватор. Путин такой классический консерватор, как Николай II или как, вот я не знаю, там арабские лидеры до времени его падения, которые считают, что народ должен любить лидера. А если он его не любит, то, очевидно, такого не должно быть по определению, следовательно, это проплаченные какие-то там нарушители стабильности. То есть главная стабильность, на уровне стабильности корпорация, страна может создать свое вот экономическое преуспеяние. В этом смысле Россия, конечно, может привести в пример Китай, если его можно приводить в пример. Но это, мы знаем, внутри порождает в тех или других странах, в той же Сирии, в той же Ливии до падения, в том же Египте, к тому, что страна не модернизируется. Люди, в конце концов, теряют надежду на то, что можно с помощью своего предпринимательства делать свою карьеру, ну и, значит, останавливаются все эти социальные лифты, останавливается модернизация. Так что вот такой парадокс.
Давайте чуть-чуть еще поговорим о обсуждении между Россией и Европейским Союзом внешнеполитических проблем, в частности, ситуации в Сирии, кризиса вокруг Ирана. Тут в чем глубинные противоречия между Россией и ЕС?
Мы видим несколько ироничную ситуацию. Те, кто живет немножко подольше и помнит времена Холодной войны, то может вспомнить, что со стороны Советского Союза тогдашнего, да, всегда говорили, что революции невозможно избежать. Есть национально-освободительные движения, они появляются из недр общества, они отвечают на внутренние конфликты, внутренние противоречия. Вот такой вот марксизм, да? Поэтому, когда со стороны Запада звучали голоса о том, что Советский Союз науськивает, так сказать, всякие там пятые колонны через коммунистов, занимается саботажем и, в общем, разрушает стабильность, и главная стабильность, то Советский Союз смеялся над этим, говорил, что вы наивные люди, стабильности нет, есть революции. Ситуация изменилась ровно на 180 градусов, не правда ли? Когда мы видим сегодня ситуацию на арабском Ближнем Востоке, то, естественно, с точки зрения Запада это был большой шок. Там были сукины сыны, но наши сукины сыны, которые гарантировали стабильность. С ними долго поддерживали отношения, но движение революционное, да, мирное, немирное, это уже другой вопрос. То есть из недр народных масс, да, которые
перестали терпеть вот эту вот забитую наверху ситуацию, как пробку, когда невозможно без узкого круга людей, без связей и без их фильтра сделать свою жизнь нормальной. Началось все с того, что там торговец овощами сжег самого себя в Тунисе, вот. То сегодня Запад к этому привык, и Европа. Ну, свыклись с тем, что да, если мы открываем для честных выборов дверь, то результат, естественно, мы не знаем. Там, возможно, какие-то детские болезни, да, строительство демократии. Это значит, что придут не идеальные люди к власти, исламисты и так далее. То есть это уже особый вопрос, что там Арабский Восток попробовал. Кого он попробовал привести, кто еще не скомпрометирован. Но это какое-то движение, и с этим надо жить. В то время, когда с российской стороны, насколько я понимаю, вот эта вот консервативная позиция, как просто во времена Николая II, да, если движение с улицы, так сказать, идет, то оно либо науськано какими-то эгоистами, значит, какой-то узкой группой недовольных городских жителей, интеллектуалов, либо из-за границы, пятая колонна. Почему? Потому что люди должны любить свое правительство и ценить стабильность превыше всего. Коррупция при этом не замечается. Вот это радикальное противоречие.
Это профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла Александр Гарин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Планы недели. У микрофона Валентин Барышников. После завершения в Петербурге переговоров с европейскими лидерами Владимиру Путину предстоит отправиться в восточное турне по маршруту Ташкент-Пекин-Астана. Важнейшей частью поездки Путина станет государственный визит в Китай, участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Об отношениях России с Китаем мы беседуем с экспертом по КНР Андреем Корнеевым, заместителем директора Института стран Азии и Африки.
Китай стал крупнейшим торговым партнером Российской Федерации, обогнав все другие страны. Конечно, в этой торговле Россия поставляет сырье или полуфабрикаты. Это отражает во многом слабость несырьевых секторов российской промышленности и вообще отражает тот факт, что Россия еще толком-то и не нашла своего достойного места в условиях глобализации. Но, кстати говоря, это не только проблема России, многие другие страны в торговле с Китаем испытывают сходные проблемы.
В ситуации, когда, скажем, экономический кризис в Европе приводит к тому, что и Россия начинает испытывать определенные трудности, отношения с Китаем в этом смысле являются какой-то альтернативой?
Безусловно, когда мы говорим о Китае, то мы говорим о так называемом восточном векторе и внешней политики, и внешней торговли России. Например, возьмем сферу энергетики. В энергетической сфере происходит там целый ряд объективных процессов, которые делают более сложными на обозримую перспективу поставки наших энергоносителей в Европу. И здесь как бы диверсификация покупателей самой географией обусловлена, с положением России как страны, которая имеет возможности активно взаимодействовать и с европейскими партнерами, и со своими соседями на Востоке.
Россия и Китай сразу по двум, вероятно, наиболее острым вопросам мировой повестки дня противостоят подходу западных стран. Речь идет о Сирии и Иране. Россия и Китай блокируют любые попытки Совета Безопасности принять жесткие меры в отношении режима президента Башара Асада, более жестким санкциям в отношении Ирана, которые предлагают западные страны.
Да, видимо, российская позиция будет отличаться определенной последовательностью, то есть Россия будет выступать за то, чтобы не усиливать конфликт, не подливать масло в огонь, а наоборот попытаться, хотя это и крайне трудно, каким-то образом усадить за стол переговоров конфликтующие стороны. Китай в этом смысле находится дальше. Его интересы в Сирии, они, может быть, не так сильно представлены, как интересы Российской Федерации, но Китай, с другой стороны, неизменно занимает позицию, что военная интервенция для смены режима, если эта практика станет обычной в международных отношениях, это негативно скажется в целом. В этом смысле Китай будет выступать со сходных позиций, хотя степень вовлеченности у России и у Китая не одинаковая. И, возможно, страны Запада попытаются сыграть на этом, убедить Китай занять нейтральную позицию. Но посмотрим, что из этой дипломатической схватки вокруг Сирии и Ирана выйдет.
Почему Китай противодействует более жестким санкциям санкциям против Ирана? Не видит ли он опасности для себя, если Иран обретет ядерное оружие?
Китай, как известно, выступает против вмешательства во внутренние дела государств. С другой стороны, есть и прагматические интересы Китая, например, энергетическое, транспортное сотрудничество с Ираном. Китай является страной, которая теснейшим образом взаимодействует с Соединенными Штатами, вообще с развитыми странами по торгово-экономическим вопросам. Но в военно-политическом и, я бы так сказал, в идеологическом плане Китай, безусловно, не есть часть западного мира и никогда не будет. Он постоянно заявляет о том, что является самостоятельной цивилизацией. И в этом смысле Китай видит в Иране страну, которая тоже оппонирует Западу, и не в интересах Китая смена режима с тем, чтобы в Иране пришло к власти какое-то прозападное правительство. И в этом смысле в подходе Китая присутствует определенная двойственность, потому что по целому ряду вопросов Китай с некоторым элементом дипломатического торга поддержал определенные санкции против Ирана. То же самое сделала, кстати говоря, и Российская Федерация. То есть сказать, что Китай не видит опасности в ядерной программе Ирана, нельзя. То же самое и по Сирии. По своему экономическому присутствию не особенно сильно заинтересован в нахождении у власти того или иного режима в этой стране. Но по как бы философии своей внешней политики Китай, безусловно, придерживается принципа невмешательства во внутренние дела. В принципе, позиция Китая, видимо, будет исходить из потребности не повредить широкому сотрудничеству со странами Западной коалиции и в то же время позиционировать себя как самостоятельная сила в мировой политике.
Можно ли сказать, что отношения с Россией отчасти основываются вот на этой же позиции?
Безусловно, отношения с Россией, и это подчеркивалось руководителями и России, и Китая, они не носят характер военно-политического союза, не направлены против каких-то стран. Это взаимодействие, основанное на общности по достаточно широкому кругу проблем, связанных с двусторонними отношениями. Есть серьезная степень взаимодополняемости экономик. И то, что по многим международным проблемам того, как должен выглядеть современный мир, какая архитектура безопасности, какие должны быть взаимоотношения между государствами. Россия и Китай придерживаются параллельных или даже схожих позиций.
Это был эксперт по Китаю, заместитель директора Института стран Азии и Африки Андрей Корнеев. Об общей позиции России и Китая по многим внешнеполитическим проблемам мы вновь беседуем с Александром Агариным, профессором Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла.
Они стоят насмерть за стабильность каких-либо режимов. То есть это возвращение к ситуации до Нюрнбергского процесса. Мы знаем, что есть определенные границы сегодня в международном праве, которые переходить не стоит. Со стороны России, со стороны Китая, да, мы слышим старинную, так сказать, позицию, не слишком старинную, то есть позицию Вестфальского, так сказать, мира. Это значит, что суверенитет является абсолютным суверенитетом, я могу быть хоть каннибалом по отношению к своему собственному народу, и тем не менее никто не имеет права меня трогать. Я говорю, это не слишком старинное, потому что в средние века существовал божественный закон, божеский закон, который нельзя нарушать. То есть, несмотря на то, что ты суверен, тем не менее, есть какие-то принципы. Вот мы парадоксальным образом вернулись к этому, но отстающие традиционные режимы, в этом смысле они отстающие, Россия и Китай в данном случае, они это просто игнорируют. Мировоззренческое движение такого традиционного консерватизма заключается как раз в том, что существует вертикаль, и люди должны по определению любить свою власть. Рассматривать традиционно кого-то как харизматического лидера, подаренного сверху, да, когда существует голубая кровь или выделенный клан, и что-то богоданное. Современное западное общество, конечно, с этим не согласно. Харизма может быть харизмой, но эта харизма сменяема. Здесь мы видим две разных психологии. Одна психология – это любить богоданного лидера. Такая позиция связана со слепотой, грешит против элементарного принципа честности. Потому что эта вертикаль базируется на некоем полумистическом чувстве отца нации. Все это приводит к тому, что реально она держится или на штыках, или на подкупе. И это-то люди видят снизу. Другое дело, насколько у них сознание ясное о возможностях альтернативы. Действительно, Китай жил в своем мире. И это сознание альтернативы развито по-другому. Но Россия – это часть Европы. И надо сказать, что желание честности – это универсалия. Это очень простая вещь. Если вы претендуете на выборы, пусть они будут честными. Здесь не нужно быть ни, особенно ни европейским, ни азиатским, так сказать, философом. Суд должен быть независимым и тоже честным. И вот когда плата за вертикаль приводит к тому, что официальные власти работают в двух измерениях, они говорят хорошие слова, и тем не менее они же их нарушают в реальности, в конце концов происходит взрыв. Вот так я интерпретирую «Арабскую весну». Поэтому я думаю, что как все консерваторы, которые уходят от этого, вот консерваторы в плохом смысле слова, они начинают выдумывать разные теории о том, что у нас другие ценности. И получается в конечном итоге какие-то другие ценности, что данную власть в этот момент надо любить и уважать. А любая критика ее, которая выходит за пределы дозволенного, она нарушение высших ценностей. В принципе, церковь должна была бы говорить о том, что честность есть честность, потому что она честность перед лицом Господа Бога, а не власть придержащих. Мне кажется, что движение политическое сегодняшнее, да, вот эта возможность через интернет разговаривать друг с другом, приходит к тому, что и Китай, в конце концов, попадет в ту же самую орбиту. А уж Россия тем более. То есть люди относятся критически. Вот, люди не готовы идти на поводу вот этих вот старых психологических моделей о том, что есть там богоданное лидерство, контракт между крестьянами, которые не должны суваться в политику, там, зато государство им будут дарить что-то, это не удовлетворяет современное население. Конечно, инерция культурная играет свою роль, действительно, в Китае не было мира идей Платона, то есть идеала на небесах. Да? В Китае трудно понять фигуру, там, скажем, Анны Карениной, потому что она ведет себя, так сказать, неприлично, да, по отношению к обществу. То есть человек гораздо больше погружен в обществе. Это с одной стороны. Но с другой стороны, элементарное желание честности мы видим постепенно пробивает свою дорогу и в Китае. Другое дело, что Китай начал со стартовой позиции, которая гораздо была более низкой, чем российская. То есть продвижение, да, по пути благосостояния дает, конечно, свои плоды. Но и тем не менее, все равно желание элементарной честности, оно сильно и там. Хотя общественный конформизм гораздо больше развит. Но в России все-таки было небо идей платоническое, да, была религия. Если правильно ее понимать, ты должен быть честен перед лицом Господа Бога или перед лицом своих высших ценностей, а не перед данным лидером. Да. Данного лидера можно измерять критериями, которые выше него. Это абсолютно европейская история.
Это был профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла Александр Гарин. Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. После краткого выпуска новостей мы поговорим о путях гражданского развития России.
Радио «Свобода». Новости.
19:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Петербурге сегодня состоялись две акции гражданских и оппозиционных активистов. Граждане, выступающие против политики российских властей, устроили очередную прогулку в центре города. Активисты с белыми лентами и воздушными шарами, символами движения в защиту честных выборов в России, прошли от Исаакиевской площади до площади искусств. Полиция не препятствовала проведению акции. В подмосковном поселке Обухово обманутые дольщики намерены продолжать акцию протеста, пока к ним не приедет губернатор региона Сергей Шойгу. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» координатор движения «Однодольщик» Игорь Гулев, около 100 обманутых с инвесторов жилья сегодня заняли жилой дом, в котором 10 лет назад они купили квартиры, но так и не смогли в них вселиться. Здание достроено, но до сих пор не сдано в эксплуатацию. В Москве в результате вооруженного налета на магазин «Пятерочка» ранены кассир и администратор. Как сообщил «Интерфакс», источник в правоохранительных органах, сегодня вечером в магазин вбежал неизвестный мужчина и, угрожая пистолетом кассиру, потребовала отдать ему деньги. Кассирша оказала сопротивление. Ей на помощь подоспел администратор. Нападавший несколько раз выстрелил в обоих из пистолета, после чего скрылся. Президент Сирии Башар Асад заявил сегодня, выступая перед парламентом, что страна переживает самый критический период в постколониальной истории, обвинил в разжигании гражданской войны внешние силы. Асад отверг обвинения в причастности правительственных войск к убийствам 108 человек в городе Хоула. При взрыве, осуществленном сегодня смертником на северо-востоке Нигерии, погибли, по предварительным данным, не менее 12 человек, включая самого боевика. Теракт произошел в городе Баучи, где у ворот церкви был подорван заминированный автомобиль. Верхняя палата афганского парламента одобрила соглашение о стратегическом партнерстве между Кабулом и Вашингтоном, подписанное президентами Афганистана и США 2 мая.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Время свободы. Планы недели». У микрофона Валентин Барышников. Государственная дума России рассмотрит 5 июня поправки в законодательство, резко ужесточающие ответственность за нарушения при проведении митингов. Законопроект вызвал резкую критику со стороны гражданского общества, которое усмотрело в нем реакцию властей на возникшие в России в последние месяцы массовые протесты. Председатель Комитета Государственной думы по конституционному законодательству и государственному строительству, член «Единой России» Владимир Плигин, заявил в программе «Радио Свобода. Лицом к лицу», выходящей в 8 часов вечера в воскресенье, повторяющейся в 4 утра и 3 дня в понедельник, что инициаторы поправок стремились лишь обеспечить безопасность при проведении массовых мероприятий. Вот фрагменты этого интервью.
Есть те вещи, в которых наши позиции совпадают, и в частности совпадает позиция всех, в том числе, кстати, и представителей оппозиционных партий, что действующие санкции, санкции административной ответственности, это от 1 до 2 тысяч рублей за негативные проявления, они утратили всякий смысл. То есть, таким образом, все участники процесса говорят о том, что санкции должны быть повышены. Я должен быть корректен. Законопроекта второго чтения в настоящее время нет. Таким образом, идет работа над таблицами поправок. Мне точно так же известно, что датой окончания поправок были внесены еще дополнительные поправки, и поэтому не закончено рассмотрение поправок. Что касается редакции статьи, то любая редакция статьи будет направлена на то, чтобы предотвратить всякого рода, подчеркиваю, возможный ущерб как участникам, так и лицам, которые обеспечивают безопасность, так и третьим лицам. Никаких иных целей законопроект не преследовал.
Заявил Владимир Плигин в программе «Лицом к лицу», которую ведет мой коллега Данила Гальперович. Оппозиционный лидер, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков не согласился с точки зрения, высказанной Владимиром Плигиным. В интервью «Радио Свобода» Владимир Плигин говорил, что все согласны с тем, что нынешние штрафы за нарушения при проведении митингов потеряли всякий смысл, и что единственная цель поправок – обеспечить безопасность участников митингов, сотрудников правоохранительных органов и третьих лиц. С вашей точки зрения, действительно нужно что-то менять в нынешних законах?
Я считаю, что нынешние законы, которые регулируют проведение митингов, шествий, менять вообще не нужно. Штрафы на самом деле достаточные, там до 5000 рублей. Менять надо другие законы. Нужно проводить политические реформы, конституционные реформы, нужно проводить судебную реформу. Без этих реформ остановить протестное движение невозможно. Я воспринимаю вот этот закон об ужесточении наказания за митинги как силовая попытка власти остановить протест. К сожалению, власть не понимает, что вот такими методами сделать невозможно. Здесь вопрос не в том, какие штрафы будут получать участники протестов. Здесь вопрос в том, что у нас, к сожалению, нет независимых судов, нет контроля за действиями правоохранительных органов. В этих условиях никакое ужесточение ни к чему не приведет. Это приведет к тому, что у нас недобросовестные сотрудники полиции и недобросовестные судьи будут использовать этот закон для того, чтобы творить произвол на местах. Ну, условно говоря, проходит где-нибудь свадьба, а не дай бог там какое-то нарушение общественного порядка совершается. Не дай бог там рядом пьяные сотрудники полиции. Они могут делать все, что угодно, трактуют этот закон в свою пользу, как угодно. Данный законопроект, по большому счету, абсолютно репрессивный. Он приведет к тому, что у нас десятки тысяч граждан, которые сегодня выступают против власти, требуют политических реформ, попадут, извините за непарламентское выражение, на большие большие штрафы. Люди будут должниками, люди будут проигрывать суды, будет арестовываться их имущество, они будут невыездными. Это приведет только к радикализации протеста. Никакие штрафы сегодня, никакие задержания, аресты не остановят протестное движение. Силовые методы только приведут к радикализации протеста.
С вашей точки зрения, штрафы, вот упоминается минимальный размер штрафа 10-20 тысяч рублей, это может отпугнуть людей от участия в акциях протеста?
Наоборот, это приведет к тому, что все протестное движение может перейти из правового поля в поле таких стихийных митингов, где вообще никаких организаторов не будет, и в поле такой партизанщины. Представьте, зачем брать на себя риск, указывать себя в качестве организатора, подавать заявку, если ты можешь написать сообщение в Твиттер с призывом «А пойдемте погуляем куда-нибудь». И этот призыв будет тиражироваться системой перепостов, перетвитов, ретвитов, и граждане будут собираться вообще без всяких организаторов. Участники протестных движений различных. Они будут собираться на полчаса в одном месте, придет полиция, они перейдут в другое место. То есть это будет постоянная игра в казаки-разбойники. Поэтому штрафы никого не испугали, никого не испугают. Люди все равно будут выходить на митинги. И самое главное, все поймут, что для того, чтобы избежать штрафов и наказаний, нужно, чтобы на митинги приходило как можно больше людей.
Вы упомянули о том, что люди будут собираться, используя интернет, но вот как раз несколько дней назад появились сообщения о том, что есть некое предложение, что нужно наказывать из-за как раз призывы в интернете собраться по каким-то адресам в какое-то время.
Этой поправки уже, к счастью, нет. Действительно была поправка, которая предлагала наказывать людей за так называемую предварительную агитацию. Предварительная агитация – это указание места времени, цели собрания. И комитет в пятницу эту поправку убрал. И в этом вопросе можно не беспокоиться.
Госдума будет рассматривать во втором чтении. Вы видите эту механику госдумовскую изнутри. Как вам кажется, вам удастся каким-то образом убедить хотя бы частично своих коллег в Госдуме, прежде всего из партии «Единая Россия»?
Ну, уже не получится, потому что прием поправок ко второму чтению и все решения по поправкам приняты. То есть дальше уже чисто техническое голосование, второе и третье чтение. Но единственное, что мы хотим попробовать, это провести что-то вроде итальянской забастовки в Думе, когда будет приниматься во втором чтении законопроект. Мы будем выносить на отдельное обсуждение каждую нашу поправку. У нас их 400. Таким образом, мы можем затянуть принятие закона часов на 10. Но это абсолютно не значит, что закон не будет принят. По крайней мере, мы сможем сформировать общественное мнение. И эта итальянская забастовка позволит миллионам россиян узнать о таком репрессивном законопроекте. В принципе, я думаю, что если во втором и третьем чтении Дума примет законопроект, дальше нужно апеллировать обязательно к Совету Федерации, дальше к президенту. И у меня есть все-таки надежда, она такая слабая надежда, но тем не менее, что нам удастся общественное мнение настроить таким образом, что президент будет вынужден отклонить законопроект и наложить на него вето. Но это такая слабая надежда.
Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков. Продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. В четверг Московский городской суд проверит законность приговора по делу бизнесмена Алексея Козлова, осужденного на 5 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве с акциями. Защита Козлова требует оправдать предпринимателя, а сам он заявляет, что дело в отношении него было сфабриковано по инициативе экс-сенатора Владимира Слуцкера. Козлов провел в заключении 3,5 года до того, как вынесенный ему в 2009 году приговор был отменен Верховным судом. Но повторное рассмотрение дела вновь обернулось для предпринимателя обвинительным приговором, рассказывает Марьяна Трачешникова.
О деле предпринимателя Алексея Козлова, растянувшемся фактически на 3,5 года, стало известно во многом благодаря его жене, журналистке Ольге Романовой, которая со дня ареста Козлова убеждала и общество, и судей в его невиновности и в том, что это дело заказное. По словам Романовой, инициатором уголовного преследования ее мужа стал бывший бизнес-партнер Козлова и экс-сенатор Владимир Слуцкер. Однако в соответствии с официальным обвинением Алексей Козлов, объединившись с 2 соучастниками, используя подложные документы и действуя через фиктивные компании, похитил 626 тысяч акций предприятия по производству искусственных кож и пленочных материалов. Его арестовали в 2009 году, приговорили к 8 годам заключения. Затем Мосгорсуд на год снизил этот срок, а летом прошлого года Верховный суд России отменил приговор, постановив освободить Козлова из колонии, а дело направить на новое рассмотрение. рассмотрения. Впрочем, после повторного рассмотрения Пресненским судом Москвы дела Алексея Козлова, его вновь признали виновным в мошенничестве и легализации. И теперь защита предпринимателя готовится пройти новый круг обжалований этого незаконного, по мнению адвоката, факта. Говорит адвокат Алексея Козлова Юрий Костанов.
Совершенно не доказана виновность Козлова. Те действия, которые он совершил и которые доказаны, не содержат состава преступления. А раз так, дело подлежит прекращению. Суд, к сожалению, не внял и не оправдал его. Кроме того, это, так сказать, немножко сбоку. Он же осужден и за мошенничество, и за легализацию. Пока он долго сидел в местах лишения свободы, изменилось законодательство. И оно изменилось таким образом, что появился такой признак, обязательный признак в законе, который ему вменен не был в свое время. Поэтому сейчас по этой статье его нельзя осуждать. Вот это основные позиции. Кроме того, его неправильно взяли под стражу, потому что его нельзя было брать под стражу. Там много моментов еще. Честно сказать, я не очень рассчитываю на успех в кассации. Во-первых, по давней привычки наших кассационных судей оставлять без изменения все, что сделали в районе. Но с другой стороны, у нас в запасе, соответственно, президиум горсуда, он, скорее всего, будет стоять на тех же позициях, но у нас дальше есть такая ступенька, как Верховный суд. Верховный суд уже высказывался по делу. Они сейчас не все указания Верховного суда выполнили, и это заставляет меня надеяться на то, что Верховный суд, куда в конце концов, к сожалению, наверное, попадем, выслушает нас более внимательно.
Жалобу Алексея Козлова и его защиты Мосгорсуд предполагал рассмотреть еще в середине мая, но слушания решили отложить, пояснив это тем, что суду необходимо дополнительное время для изучения материалов дела. Новое заседание запланировано на ближайший четверг. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 10 июня, в следующее воскресенье, в Красноярске состоятся выборы мэра. С подробностями о хитросплетениях предвыборной борьбы корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев, недавно вернувшийся из Красноярска.
Красноярск – один из немногих городов-миллионников, в котором прямые выборы мэра отменены не были. Назначенные на 10 июня выборы внеочередные. Руководивший городским хозяйством в течение 15 лет Петр Пимашков в декабре прошлого года добровольно ушел в отставку. Он был избран в Госдуму по списку «Единой России» и предпочел депутатский мандат. В качестве кандидатов в мэры зарегистрировались представители всех четырех парламентских партий и самовыдвиженцы, среди которых, например, член политсовета регионального отделения партии «Правое дело» бизнесмен Константин Сенченко. Еще недавно он возглавлял региональный предвыборный штаб кандидата в президенты Михаила Прохорова, и его офис до сих пор завален плакатами с изображением миллиардера. Сенченко не скрывает, что ожидал от Прохорова поддержки, да так и не дождался.
Были как бы какие-то консультации с Михаилом Прохоровым, но на сегодняшний день партии пока нет. Будет ли партия Прохорова, я не знаю. На сегодняшний день я иду как самовыдвиженец, не скрывая своих правых взглядов.
Вскоре стало известно, что Михаила Прохорова красноярские выборы все-таки интересуют, только вот цель он перед собой поставил другую – объединить всю оппозицию. Бывший лидер «Правого дела» и экс-кандидат в президенты заявил, что готов провести так называемые «народные праймерис», выявить сильнейшего, который и станет единым кандидатом оппозиции на выборах мэра Красноярска. Прохоров берет на себя организацию «Праймерис» и готов отправить за свой счет на берега Енисея группу технологов, которые и будут следить за соблюдением процедуры. Красноярские оппозиционеры и до этого готовы были сплотиться в борьбе с кандидатом «Единой России», исполняющим обязанности мэра Эдхамом Акбулатовым. Еще не зная об инициативе Прохорова, выдвиженцы ЛДПР Наталья Подоляк, КПРФ Михаил Осколков и «Справедливой России» Александр Карапачинский провели совместную пресс-конференцию. Наиболее активен был кандидат эсеров.
Я бы очень хотел с Эдхам Шукриевичем встретиться в дебатах, в прямых дебатах, вдвоем. Вот у меня есть огромное такое желание.
А через день после совместной пресс-конференции разразился скандал. Кандидат КПРФ Михаил Осколков заявил.
Некто Карпачинский договорился с крайкомом коммунистической партии о том, что он платит $1 000 000 за снятие меня с выборов. За что снимают и почему, никто мне не мог объяснить.
Первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ Петр Медведев объясняет.
Есть устав, есть программа каждой партии. Мы никогда не позволим себе, чтобы даже выдвинувшись кандидата, если он будет игнорировать позицию КПРФ и привлекать там людей, например, которые компрометируют, там типа Собчак, там других, прочее, мы с таким кандидатом, даже не задумываясь, расстанемся. Даже не задумываясь. У нас в уставе есть четкий параграф. Если мы выдвинули, мы имеем полное право и отозвать кандидата.
Александр Карпачинский все обвинения в свой адрес отвергает. И он, и лидер красноярских коммунистов Петр Медведев заявили о том, что подадут на Осколкова в суд. В свою очередь Михаил Осколков готовит обращение в прокуратуру. Вслед за этим руководство ЛДПР заявило о том, что может отозвать кандидатуру своего выдвиженца Натальи Подоляк. В этой все более запутанной ситуации дело идет к тому, что единым кандидатом оппозиции станет бизнесмен Александр Карпачинский, выдвинутый «Справедливой Россией». Впрочем, красноярский политолог Сергей Комарицын сомневается в том, что Карпачинский – оппозиционер.
Совсем неоднозначно было решение о выдвижении Булатова. У него были серьезные с этим проблемы, как в Москве, так и здесь. Кто-то сомневался в его проходимости, особенно после вот этих всех событий в Тольятти, в Ярославле. Да? Кто-то просто был против. То есть это было решение совсем неоднозначное, что вот он, хотя он уже исполнял обязанности главы города, происходили какие-то вот подковерные вот эти закулисные игры. И у меня есть подозрения большие, я не могу их подтвердить никакими, естественно, документами. Но основанная все-таки на определенной информации, что Александр Карпачинский – это тоже выдвиженец власти, только выдвиженец другого клана.
В пятницу 1 июня на улицах Красноярска появилось 160 пикетов, так называемых пунктов народного голосования за кандидата в мэры от оппозиции. Кроме этого, в торговых и офисных центрах размещены электронные терминалы для голосования. Кто станет сильнейшим по версии Михаила Прохорова, объявят в понедельник, 4 июня. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Подробнее о предстоящих выборах мэра Красноярска слушайте в понедельник вечером в программе «Время политики» с Михаилом Соколовым. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Валентин Барышников. В пятницу, 8 июня, начинается чемпионат Европы по футболу. Он проводится в двух странах – в Польше и на Украине. И для украинских властей турнир стал еще и политическим испытанием. В Европе в последние недели все чаще поднимали вопрос о бойкоте западными политиками украинской части чемпионата из-за дела Юлии Тимошенко, бывшего премьер-министра, приговоренной к 7-летнему заключению, дело которое, по мнению многих, было политически мотивировано. Спортивные и политические аспекты Евро-2012 мы обсуждаем со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым и корреспондентом «Радио Свобода» на Украине Владимиром Ивахненко. Первый вопрос вам, Алексей. Со спортивной точки зрения, чего вам ждать от Евро-2012?
Сборная России сейчас в неплохом состоянии, как показала товарищеская встреча со сборной Уругвая, которая завершилась в ничью 1-1, и, можно сказать, выразить всяческие сомнения по поводу ее хорошей формы, если судить по результату товарищеского матча со сборной Литвы 0-0. После этой игры была многочисленная критика в адрес Дика Адвоката, главного тренера сборной России. Но в целом нельзя, конечно, не отметить, что команда сыграна, что команда действует на хороших скоростях, комбинирует и, в общем, атаки проводит достаточно уверенно. Другое дело, что есть две проблемы. Первая из них – это оборона, тем более после травмы одного из братьев Березутских, ведущего центрального защитника. Эту проблему Дик Адвокат никак всерьез решить, на мой взгляд, не может. По крайней мере, гол забитый ворот сборной России в Уругвае показал, что эта проблема существует. Вторая проблема более системная – это возраст. Средний возраст игроков сборной России уже, по-моему, перешел за границу 30 лет. Есть игроки, которым 36 лет, такие как Роман Шаронов. Большинство ведущих игроков за 30. Возможно, соперники сборной России дадут ей сыграть расслабленно, поскольку это не самые сильные. Сборная России сохранит силы на плей-офф, если, конечно, она туда выйдет. Но если команда выложится в первых трех матчах группового турнира, не исключено, что силы на следующий этап у нее может просто не хватить. Ну и, конечно же, важный фактор – это то, что Дик Адвокат, что называется, хромая утка, уже тренер, который завершает свою работу со сборной России.
Кто является главными фаворитами турнира?
Специалисты называют в первую очередь сборную Германии, которая сейчас действительно в отличной форме, и после чемпионата мира 2010 года, когда она выступила в обновленном составе и показывала красивый футбол, на мой взгляд, команда Германии сейчас только набрала. Конечно, фаворитом считают Испанию, у которой есть исторический шанс выиграть три подряд крупнейших турнира. Испанцы – действующие чемпионы Европы, чемпионы мира 2010-го, и вот третий подряд турнир, если испанцы выиграют, это будет впервые в истории. Но у испанцев есть ряд своих проблем. Не примет участие в Давид Вилья, один из ведущих нападающих команды. И в качестве еще одного фаворита называют сборную Голландии, которая тоже сейчас в отличной форме. Я видел матч Франция-Сербия. Я считаю, что сборную Франции, также обновленную с молодым тренером Лораном Бланом, способную на свершение, французы прекрасно играли, и лидеры команды в отличной форме, в частности Франк Рибери. Ну, остальные команды, это, что называется, из серии темных лошадок. Россия считается в числе кандидатов на выход в плей-офф, безусловно. Но дальше судьба, как ее сложится, это будет видно из расклада турнирного.
Владимир, на Украине чувствуется вообще приближение Евро? Насколько велики ожидания от украинской команды?
Чувствуется это на улице городов, которые будут принимать Евро. Завершаются строительные работы, идет подготовка полным ходом, последние приготовления, организовываются фан-зоны и так далее. Конечно же, украинцы рассчитывают на то, что ее сборная сможет достойно на этом турнире показать себя. Но я думаю, что по большому счету болельщики, которые хорошо знают игру футболистов украинских, не рассчитывают, что они все-таки прорвутся в финал. Хотя надежда такая у них, конечно же, есть.
Однако для Украины Евро-2012 это далеко не только спортивное событие, это еще и политическое.
Да, действительно, остается актуальной тема политического бойкота матчей в украинских городах со стороны Европы из-за ситуации с Юлией Тимошенко. Запад все громче призывает власти Украины освободить бывшего премьера, осужденную, как известно, к 7-летнему сроку заключения по газовому делу. Сама же Тимошенко первоначально призывала к бойкоту Евро, но впоследствии назвала эту идею плохой, очевидно, осознав, что такой призыв выглядит непатриотичным. Ее дочь Евгения Тимошенко в последних многочисленных интервью акцентирует внимание на том, что именно ее мать, будучи премьер-министром Украины, боролась за проведение этого чемпионата на Украине. Напомню, что в Брюсселе не приняли официальное решение бойкотировать матчи чемпионата. Тем не менее, многие европейские лидеры не приедут на Украину. Уже известно, что правительство Франции в полном составе решило не посещать матчи турнира в украинских городах. Скорее всего, не приедет и президент Франции Франсуа Олланд. В последние недели появилась также весьма противоречивая информация относительно посещения Украины в дни турнира канцлера Германии Ангелы Меркель. Как заявляют немецкие дипломаты, окончательное решение относительно визита на Украину Меркель примет непосредственно в дни футбольного чемпионата. Ну и примечательно, что к неофициальному бойкоту европейских политиков готовы присоединиться и некоторые украинские болельщики, но не из-за Юлии Тимошенко. Причина бойкота объяснил лидер фан-клуба «Львовских Карпат» Тарас Павлев тем, что для украинских болельщиков не созданы условия для поддержки своей сборной. По мнению Павлева, организаторы создали условия только для начальников и секретарш. Ну и самое последнее заявление, фактически лидера объединенной оппозиции, главы партии «Фронт перемен» Арсения Яценюка, он утверждает, что украинские власти сразу после окончания турнира намерены объявить досрочные парламентские выборы и провести их в конце лета, на 2 месяца раньше запланированного срока. Утверждается, что выборы на фоне успешного проведения Евро добавят голосов правящей партии регионов. Но интересно, что оппозиция, заявившая о раскрытии якобы тайного плана власти, не так давно сама призывала к досрочным парламентским выборам.
Алексей, вы замечаете, что в последнее время спортивные мероприятия все чаще становятся местом политических баталий? Это олимпийское движение, и вот теперь Евро, и наша любимая с вами Формула-1.
Разумеется, спорт собирает вокруг себя такое количество болельщиков, то есть потенциальных рекламополучателей. А политическая реклама – это такая же реклама, как и обычная. Что было бы странно, если бы политики проходили мимо таких таких мероприятий, как Олимпиада в Сочи или чемпионат Европы по футболу. Еще можно вспомнить чемпионат мира по хоккею 2014 года, который состоится в Белоруссии. Но я бы отметил, что все-таки спорт и политика – дело разное, и смешивать их нехорошо. Я думаю, что никто особо политиков и не ждет. Гораздо больше надо ждать болельщиков и для них проводить такие турниры.
Евро-2012 мы обсуждали со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым и корреспондентом «Радио Свобода» в Киеве Владимиром Ивахненко. Мы будем следить за ходом Евро-2012 в информационных часах «Радио Свобода», так же, как и за событиями на открывшемся сегодня в Сочи 23-м российском кинофестивале «Кинотавр», разговор о котором завершит сегодняшнюю программу «Время свободы. План на неделю». О том, чего ждать от «Кинотавра», обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В этом году конкурс довольно представительный. Единственное, чем он принципиально отличается от конкурсов последних 2-3 лет, там было очень много дебютов, новых имен. А в этом году как раз совершенно новых, неизвестных никому фамилий практически нету. Зато есть, например, фильм «Искупление». Его снял Александр Пушкин по просьбе Фридриха Гринштейна. Тут, конечно, для нас важны обе составляющие. И экранизация Фридриха Гринштейна, и то, что Александр Пушкин один из, в общем, современных мэтров кинематографии. Несколько лет назад сам возглавлял жюри «Кинотавра». И тут еще есть такая специфика. Режиссеры такие признанные, они очень не любят соревноваться с молодежью. Как правило, свои фильмы в конкурс не дают, а требуют, чтобы их лента была выделена и показана там на открытии фестиваля или на закрытии фестиваля, или как специальное событие фестиваля. Но вот Александр Прошкин этими фокусами не стал заниматься и свой фильм представил в конкурс. Второе, на что, конечно, следует обратить внимание, это фильм, который сняла Авдотья Смирнова. Он называется «Коко». Смирнова обычно снимает такие фильмы, которые нравятся и критикам, и в еще большей степени зрителям. И думаю, что тут будет тоже чего порадоваться. Еще один фильм – это фильм Бориса Хлебникова «Папка, ночь не разлучит». Ну, Бориса Хлебникова тоже особенно рекомендовать не надо. Это один из сильнейших кинематографистов, который снимает очень такое странное, непривычное кино. Говорят, что этот его фильм не похож на предыдущий. Еще в программе картина Павла Костомарова и Александра Расторгуева. Она называется «Я тебя не люблю». В общем, это парная рифма к их предыдущему фильму «Я тебя люблю», который произвел на кинематографическое сообщество значительное впечатление и был лауреатом огромного числа всяких наград. Ну, есть люди, которым очень нравится кинематограф, скажем, Василия Сигарева. Это второй его фильм, он называется «Жить». Первый, напомню, назывался «Волчок». Здесь же есть картина Алексея Мизгирева «Конвой». И еще есть фильм Павла Руминова, так очень эффектная кинематографическая фигура такого молодого режиссера, называется «Я буду рядом». А также картины Виктора Шанирова, Сергея Мокрицкого и ведут Наталья Назарова, хотя она очень известная сценарист, но она дебютировала как режиссер вместе с другим режиссером Александром Касаткиным, фильмом, который называется «Дочь». Есть еще несколько картин, мы посмотрим, как это все будет выглядеть, но все-таки имена, как вы слышите, известные, и более того, большинство людей, которых я перечислила, они обязаны «Кинотавру» своими первыми успехами, своими первыми победами, они получали призы «Кинотавры» или в конкурсе короткого метра, или в основных конкурсах фестиваля.
Для вас лично какая картина наиболее интересная?
Вы знаете, конечно, на этот вопрос очень сложно ответить, не видя фильма, потому что, например, меня, конечно, очень интересует именно «Искупление», потому что мне интересен Фридрих Гринштейн, мне интересна его проза. Мне хочется, чтобы его инсценировали, экранизировали, оставили на театре как можно больше. Но вы сами понимаете, что это совершенно не значит, что именно фильм «Искупление» будет превосходить художественными достоинствами все остальные картины конкурса. Ну, я лично очень люблю Бориса Хлебникова, и поэтому его фильм «Пока ночь не разлучит», конечно, мне тоже представляется чем-то очень привлекательным. Но, опять же, это же может быть так, что прошлый фильм был очень хороший, или несколько предыдущих фильмов, а это как раз не случится. Поэтому мне трудно, конечно, что-то такое заранее говорить.
Марина Тимашева о программе «Кинотавры». И на этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам хорошего воскресного вечера и, по возможности, радостной 23-й недели 2012 года.